Дипломатические итоги прошедшего года и селфи с исполняющим обязанности главы российской дипломатии. В здании МИДа на Смоленской площади прошла ежегодная пресс-конференция по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. Исполняющий обязанности министра иностранных дел России затронул ситуацию на Украине, положение дел в Сирии и российско-американский диалог. На вопросы журналистов Сергей Лавров отвечал более полутора часов, а потом сделал с ними селфи. С подробностями специальный корреспондент радио «Спутник» Мария Сметанина. Мария, здравствуй.
Да, привет, Кирилл.
Рассказывай.
Да, завершилась пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2019 году. Исполняющий обязанности министра начал встречу с журналистами со слов о том, что мир лихорадит. И во многом вызвано это действиями США, считает Лавров. По мнению дипломата, Вашингтон использует разные рычаги для давления ради своих интересов. Это ситуация в Персидском заливе, попытки помешать строительству Северного потока-2, санкции и выход из ДРСМД. Лавров заявил, что Москва делает все, чтобы мир не остался без соглашений по контролю над вооружениями. При этом судьба СНВ-3 туманна, потому что США не дают ответа по продлению соглашения. «Россия не будет втягивать другие страны в договор против их воли, как бы того ни хотели США», — заявил Лавров. По его мнению, напряженной выглядит и ситуация с СВПД, потому что со стороны Вашингтона странно требовать от Ирана выполнения обязательств по сделке, тогда как сами американцы вышли из нее. Также исполняющий обязанности министра отметил, что Россия настораживает размещение вооружений в Японии. Давайте послушаем.
Очень важная часть нашего диалога с Японией, не только в преломлении к мирному договору, но в принципе. Размещаются в Японии закупаемые у США пусковые установки для противоракет. Те самые пусковые установки, которые Соединенными Штатами уже были испытаны не только для запуска противоракет, но и для запуска ударных крылатых ракет. И это уже возможность для ударных вооружений вблизи наших границ. Конечно, мы должны это принимать во внимание. У нас нет подозрений в том, что японское руководство, японская политическая элита вынашивает какие-то злые умыслы в отношении Российской Федерации. Совсем нет. Но у вас действительно есть, как вы и сказали, военный союз с Соединенными Штатами. Конечно, мы хотим ясности и хотим понимать, как наше дальнейшее сотрудничество будет развиваться.
Американская тема не раз поднималась во время пресс-конференции. В частности, журналистов заинтересовало отношение Лаврова к ситуации с импичментом Трампа, на что исполняющий обязанности главы МИДа ответил просто и лаконично. Послушаем.
Не знаю, импичмент у вас. Вы американка, вам видней.
Также Лавров объяснил свою позицию по отношению к дальнейшей перспективе работы министром. «Мне поручили исполнять обязанности, я исполняю», — сказал Лавров. Представители СМИ также задали вопрос о недавнем послании Владимира Путина федеральному посланию, где президент рассказал о грядущих изменениях в Конституцию. Послушаем, что сказал Лавров о поправке про международное право.
Хочу привлечь ваше внимание вот к чему еще. Любая международная договоренность, которую принимает Российская Федерация, к которой она присоединяется, подписывается и выносится на ратификацию в российский парламент. В наше федеральное собрание. Ратификация оформляется в виде федерального закона. Таким образом, наши международные обязательства, во-первых, они становятся частью нашей правовой системы, будучи облечены формой федерального закона, а во-вторых, федеральный закон не может быть принят, если он противоречит Конституции. Так что я здесь не вижу каких-либо поводов и предлогов для спекуляции и поиска некого скрытого смысла.
Представители прессы также спросили Лаврова об отношении к заявлениям Запада об искажении России истории Второй мировой войны. По словам исполняющего обязанности министра, Москва не может лезть в дела ЕС. Она может лишь только пристыдить Европу. Напомнил Лавров и об успехах в урегулировании сирийского кризиса. Послушаем.
Обострение отношений между Ираном и США, наверное, не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе, хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать. И трагедия с самолетом украинских авиалиний, конечно же, это такой очень серьезный звонок и сигнал к тому, чтобы все-таки начать заниматься деэскалацией, а не постоянными угрозами и полетами авиации боевой в этом регионе. Но в практическом плане мы же знаем, что и Соединенные Штаты в Афганистане сейчас один из главных игроков в возглавляют целую коалицию, свои войска имеют в Афганистане, ведут переговоры, возобновили эти переговоры с талибами. Мы это поддерживаем, между прочим. Мы считаем, что очень важно, чтобы была достигнута договоренность, которая затем позволит начать переговоры уже между всеми афганцами.
Вспомнили и о катастрофе с крушением Боинга в Иране. Лавров сказал, что виной случившемуся стала напряженность в регионе. Давайте послушаем.
Да, Мария, мы только что слышали это. Сергей Лавров рассказал про катастрофу украинского самолета в Иране. По поводу Сирии он тоже довольно метко сказал. Когда его спросили, он заявил, что ситуация уже близится к разрешению. Однако все-таки возникают сложности с гуманитарной помощью, поскольку некоторые партнеры постоянно ставят условия, которые постоянно меняются, что, мол, начнем поддержку после того, как в Сирии устаканится политический режим, потом он более-менее устаканился, выдвинулись новые условия. Что еще было? Что про Эстонию говорил российский министр, исполняющий обязанности министра иностранных дел?
Да, мне, к сожалению, не удалось задать вопрос Лаврову, но это сделали наши коллеги из «Спутник Эстония». Руководитель представительства в Таллине Елена Черышева попросила МИД оценить действия эстонских властей в отношении наших коллег. И вот что сказал Лавров.
Что касается конкретных действий в отношении спутника, я считаю это возмутительно. И мы, по сути дела, повседневно требуем реакции от ОБСЕ. Там какая-то прозвучала тирада, осуждающая более-менее от Совета Европы. И обращаем внимание Евросоюза, что это их члены выступают по вопросам, которые просто идут вразрез с теми самыми декларируемыми, защищаемыми ценностями Европы. И то, что Евросоюз это проглатывает, по большому счету, ничего не может сделать, это очередное пятно на репутации Евросоюза. Таких пятен уже мы немало видели.
Из-за плотного графика мы не успели долго пообщаться с министром, то есть исполняющим обязанности министра, но зато мы сделали с ним селфи, о котором ты, Кирилл, уже упомянул. Точнее, не самим Лавровым, а с его картонной копией во весь рост, которую сделали специально
как
для
так? Почему с картонной копией? Где был премьер-министр, исполняющий обязанности министра иностранных дел?
Он уехал на следующей встрече, но нам оставили лишь его картонную копию, хотя мы надеялись графироваться с настоящим Лавровым.
Ее кто-нибудь забрал потом, картонного Лаврова?
Нет, она до сих пор стоит, поэтому у меня еще есть время с ней сфотографироваться.
Мы будем ждать твоих фотографий на социальных сетях, потом Радио Спутник, в том числе в Инстаграме. Спасибо большое, Мария. Мария Сметанина, специальный корреспондент Радио Спутник, работала на пресс-конференции, ежегодной пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии за 2019 год и рассказала мне и вам, что же там происходило, что отмечал Сергей Лавров за прошедший год.
В эфире «Радио Спутник».
В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил ввести несколько поправок в Конституцию страны. Один из главных пунктов изменений – приоритет национального права над международным. Так считают многие представители рабочей группы, которая будет заниматься изменениями в главный документ страны. Для чего это нужно? Что от этого выиграет Россия? Как это скажется на работе с международными инстанциями? Сможет ли Россия игнорировать их решения? Как это может отразиться на интеграционных процессах с нашими соседями и партнерами, например, в рамках Евразийского экономического союза. Мировой опыт или юридический занавес? Во всем попытаемся разобраться в ближайшие 15 минут в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Никита Воронков, и в студии мой коллега Виталий Фотин. Приветствую.
Здравствуй. Как ты понимаешь, вопросов уже собралось у тебя, как минимум на минуту, и обсуждая отставку правительства, затем уже, назначение, ну, по крайней мере, предложение, да, о новую фамилию главы ФНС и так далее, и поправки Конституции, то есть послание собранию, как-то в основном говорили о вот этих правительственных делах, да, ну, а вот этот вот пункт, кстати, сегодня президент встретился с рабочей группой, но, по сути, она начинает свою работу завтра, а сегодня он просто обозначил, да, что она должна будет сделать, для чего и так далее. То есть сегодня была ознакомительная именно встреча, как они, как говорят люди, которые там были, всего там 75 человек присутствовало. Так вот...
Причем абсолютно из разных
совершенно
сфер
разных,
деятельности.
Ну, там и изменения в Конституции тоже разные, да?
Да.
Так вот, наверное, сейчас, вот взглянув на то, что предлагает президент, вот этот пункт, а именно о приоритете национального права над международным, наверное, даже более значимый, чем вот те делегирования парламента, которым, частей власти парламента, о котором мы говорили и продолжаем говорить и обсуждать. Вообще вопрос очень сложный. Вопрос, на которых нет, по большому счету, единого мнения, как мы сегодня выяснили, в том числе и тех людей, которые там присутствуют. Но мы привыкли думать о том, что если президент предлагает, да, то это значит, что это как будто бы нужно немедленно принять. Нет, он говорил о том, что он предлагает обсудить. Такой спрос на то, чтобы убрать вот этот вот пункт, хотя он один из основополагающих Конституции, да, он имеется давно, и об этом говорили разные структуры, что Конституция была написана в те времена, когда мы не предполагали, что международное право, через международное право можно потом будет каким-то образом влиять на наши внутренние дела. Но давайте начнем с того, что я напомню, о чем сказал президент, цитата. «Действительно считаю, что пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции в нашем правовом пространстве, Конституции России». Что это означает? Это означает буквально следующее. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции. И сегодня он уточнил на встрече, что речь идет именно об основном законе Конституции. Да? Но трактовать это все можно по-разному. Например, если там, скажем, какой-то международный орган, да, там, международный какой-то договор, да, каким-то образом не удовлетворяет, да, Конституции страны, по сути, это, ну, опять же, все юридические моменты, трактовать можно как угодно. Поэтому, видимо, работа над этим пунктом будет, ну, достаточно долгой, потому что как это все может в итоге, во что вылиться, как это может в итоге сказаться на работу с международными инстанциями в России, пока понять сложно. Вот. И, правда, говорили многие, в том числе президент, о том, что, на самом деле, вот такое вот изменение, оно позволит нам не отличаться от многих других стран, которые уже давно приняли такое решение. Да? Ну, например, в частности, США. Но об этом я скажу чуть дальше. Ну, а пока давай послушаем члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Беспалько, вот как он прокомментировал эту инициативу.
Во-первых, страна этим усилит, увеличит свой суверенитет. Во-вторых, она исключит возможность различного толкования разных норм международных договоров и международных и национальных норм права. И, соответственно, обезопасит себя от ряда манипуляций со стороны международных структур или других государств. Мы же видим, как преследуют граждан России по всему миру, например, придавая национальному праву характер глобального. Ну вот, соответственно, мы пытаемся этого избежать.
Но вот и он тоже находится в этой группе, а также там находится и член СПЧ Татьяна Георгиевна Мерзлякова, и она говорит о том, что, ну, единственного мнения по этому вопросу нет. Например, она считает, что на самом деле не настолько разные у нас международные, не настолько сильно наша Конституция отличается, она основана на международном праве. Давайте послушаем ее мнение.
Я пока еще остаюсь сторонником того, чтобы сохранялось все, как было. Если, сохраняя все фундаментальные права, можно говорить о каких-то других договорах, в которых мы не должны участвовать, я за это согласна. Но если мы говорим, у нас ведь нет особых расхождений в сфере прав человека. Всеобщую декларацию мы подписывали, поэтому Европейский суд, он в любом случае будет в зоне нашего внимания. И, конечно, мы должны посмотреть, где должны быть приоритеты, это правда. Но я убеждена в одном, что у нас приоритеты расставлены похожим образом, и мы всего два или три дела, у нас расхождения.
Ну и вот такой момент, что когда говорят о международных организациях, в первую очередь, конечно, вспоминают Европейский суд по правам человека и вот эти все громкие истории. Вот.
Где Владимир Путин сегодня вспоминал.
Да, но на самом деле можно, по сути, как вот...
Делается сплошь и рядом,
да,
как вот, не прискорбно.
И кто об этом лучше всех знает? Естественно, в данном случае, если корректно говорить, исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров, его тоже спросили, он пояснил, что на самом деле целый ряд государств, в том числе, например, страны Евросоюза, считают приоритетным национальное право по отношению к международному. И на данный момент у России имеются разъяснения Конституционного суда о том, что Конституция — это приоритетная правовая норма. При этом страна, как говорит исполняющая обязанности МИД, все свои обязательства, которые добровольно подписывает, которые ратифицируются парламентом и становятся частью законодательной базы. Ну, а когда мы задали вопрос, что, типа, мол, Москва следует примеру Вашингтона таким методом, да, ну, пояснил, что в США просто записано, что, цитата, «международное право – дело десятое», и на практике американцы так к нему и относятся. Давай послушаем еще мнение юриста, вице-президента Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаила Иоффе, который считает, что пока не ясны мотивы, ну, по крайней мере, юристам не ясны мотивы такого решения.
Когда мы говорим, что мы не будем приоритет международных норм над национальным законодательством исполнять, конечно, на нас, на наше государство будут криво смотреть. Другой вопрос, что есть временные механизмы, если это будет носить временный характер, это одна ситуация, но она должна быть объяснима, в связи с чем мы отказываемся в этой ситуации применять международные нормы, когда они имеют более высокую юридическую силу по отношению к национальному законодательству. Пока этого нам, к сожалению, не объяснено. И давать такую трактовку о законности либо незаконности, мотивы должны быть. Мотивы в настоящий момент не проведены, поэтому трудно в этой ситуации комментировать.
Ну и сегодня вот на этой встрече с рабочей группой по подготовке предложения о внесении поправок в Конституцию Владимир Путин заявлял в том числе о том, что сам наблюдает случаи, когда у кого-то возникает соблазн поуправлять Россией со стороны, но имея в виду, наверное, отчасти и какие-то решения ЕСПЧ, о которых он тоже высказывался, хотя подчеркивая, что Россия их исполняет, Россия выплачивает там компенсации, которые присуждает ЕСПЧ. И вот в рамках этой дискуссии высказался еще и глава Конституционного комитета Совфеда Андрей Клишес. Он стал одним из трех сопредседателей вот этой рабочей группы. Он согласился вот с этим тезисом Владимира Путина о соблазне поуправлять Россией со стороны и немного, как кажется, пролил света, но на самом деле стало еще непонятнее. Так вот, что говорит Клишес, цитирую. «Известно, мы достаточно четко следуем нашим международно-правовым обязательствам, всем конвенциям, которые мы подписываем. Но проблема сегодня возникла в связи с тем, что надгосударственные органы, например, тот же самый Европейский суд по правам человека, толкует конвенцию. То есть, по сути дела, появляются принципиально новые положения, под которыми Россия никогда не подписывалась. И мы действительно должны дать конституционно-правовую оценку, возможно ли на территории России исполнение ряда положений».
Но это достаточно такой вот распространенный способ, когда подписывается какая-то конвенция, например, а затем вот какой-то орган, следуя, полагаясь на нее, заставляет какое-то государство, по сути, изменить законодательство или принять решение по там... Ну, не буду говорить там в рамках нарушения Конституции и так далее, но получается, да, наднациональные органы. Но вот еще какой момент. Ведь у нас ведь тоже развиваются наднациональные органы в рамках интеграции, да, с нашими соседями-партнерами. В первую очередь Белоруссией, Казахстаном, да, ну, все страны... Да, которые входят...
И Арменией.
И этот процесс, он продолжается, он не стоит на месте, да, и в том числе мы часто слышим о том, что должны существовать для управления вот таким вот союзом, должны существовать наднациональные органы, наднациональные советы, которые должны соответствовать, конечно, Конституции друг с другом и так далее, но они должны будут принимать решения, да, и получается такая в данном случае не то, что мы сейчас, защищая себя, не мешаем ли мы таким образом интегрироваться, да, с самими же собой. Получается, вот этот вопрос, что важно, да, сейчас как я уже вначале сказал, вопросов очень много. И, на мой взгляд, что действительно позитивно в том, что сейчас именно будет, на мой взгляд, достаточно широкая дискуссия с привлечением действительно людей разных, и не только юристов, да, что это не просто такое решение какое-то принять, это действительно то, что нужно обсудить. Понятное дело, что долго это продолжаться не может, да, поскольку там примерные сроки во времени определены, и потом мы все, по идее, должны будем принять участие в этом, да, в этих изменениях Конституции. Но, тем не менее, на мой взгляд, нужно действительно объяснить и самим решить, как это может действовать и как это может сказаться в итоге. С другой стороны, понятно, что в первую очередь, мы же не враги сами себе, чтобы переписывать Конституцию так, как нам хочется, да, в первую очередь, конечно, понятно, что это в каком-то смысле связано с тем, чтобы государство, только я единственное, в данном случае, не говоря дипломатическим языком, скажу от себя, если угодно, имело возможности защищать себя разными способами, в том числе и вот таким. Как раз как против решений вот таких вот различных инстанций, которые зачастую иногда действительно пытаются влезть в наши внутренние дела.
Ну, как и было сказано сегодня, гарантом этой самой Конституции, верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным, это гарантирует независимость государства. Спасибо большое, говорим Виталию Фотину, моему коллеге. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.
Радио «Спутник» можно не только слушать, но и смотреть. Каждый будний день в 10 утра, 6 и 8 вечера по Москве трансляции прямых эфиров через YouTube. Не только послушать, но и увидеть наших талантливых и красивых ведущих и их обаятельных гостей можно по адресу ria.ru/спутникvideo. Михаил Шейнгман. На грани.
Первый пакт уже подписали Трамп и Си, опять готовы дружить хозяйствами. Здравствуйте.
На грани.
Идите и покупайте тракторы побольше. Идите и покупайте тракторы побольше. На предвыборном митинге в весьма аграрном штате Огайо Дональд Трамп словно набирал армию для последнего и решительного наступления. Тракторы — это, конечно, не танки, но так и война у него с Китаем, слава богу, торговая. И он в ней, похоже, начинает чувствовать себя победителем. Потому и мобилизует свои двигатели торговли, чтобы двинуть их на отвоеванные позиции и окончательно закрепить успех. Именно фермеров называли главными пострадавшими с американской стороны в этой схватке дракона и орлана. Империя в разгар активных боевых действий ударила по ним их же оружием. Отказалась от их сои, оставив их на бабах. Теперь они могут выдохнуть. Далекий, но такой родной китайский рынок возвращается, а вместе с ними может выдохнуть и сам Трамп. В их лице он тоже возвращает свой ядерный электорат. И это лишь один из пунктов первой части новой сделки Вашингтона с Пекином. Кроме обязательства закупить сельхозпродукции на 40 миллиардов долларов, КНР в течение тех же двух лет заплатит штатам еще 50 за энергоносители, 75 за промтовары и 35-40 за прочие услуги. Всего 200 миллиардов, чтобы откупиться от более серьезных проблем. Для второй экономики мира не такие уж и деньги. К тому же в ответ США отменят пошлины на мобильные телефоны, игрушки, ноутбуки и вдвое до 7,5% снизят тарифную ставку на другие китайские товары. Все это миллиардов на 120. То есть кое-что Пекин отобьет сразу. Но главное, он отобьется от назойливости Трампа. Для Дональда, правда, это лишь заморить червячка, поэтому и сохранил он 25-процентные накрутки на более серьезный китайский импорт, чтобы козырять ими в переговорах второй фазы. Ну, а с кому-то сбил? Теперь его душенька должна быть спокойна. Тот самый торговый дисбаланс в пользу Поднебесной меняет вектор. Ну и деловой мир слегка отпустит. А то финансовые рынки тряслись, цепочки поставок рвались, рост мировой экономики буксовал. Почти два года военных действий, 13 раундов переговоров. И вот первый пакт они подписали. 89 страниц перемирия. От Америки, правда, его заключил сам президент, от Китая всего-то вице-премьер. Ну так Си Цзиньпину и не переизбираться. Поэтому, судя по реакции его СМИ, он и не переживает, что Трамп назвал эту сделку своей победой. Пекин не отказался от претензий на технологическое лидерство и не свернул программу Made in China 2025. Так что Huawei вам, а не капитуляция. Наша неразрушимая экономика – это база продвижения вперед наших переговоров с США, пишут у них. И говорят, что уступки – это лишь своевременная остановка потерь. Тигр, мол, отошел для прыжка. Впрочем, Трамп китайские газеты не читает. И надеется, что фермеры Огайо тоже. Сдался Си или слегка поддался, его не волнует. Важно, что в отличие от мексиканской стены, великую китайскую, он сумел построить в ряд своих достижений. И хотя это только передышка, они опять готовы дружить с семьями. Си с супругой уже поздравили Читу Трампов с наступающим годом крысы. Тот изъявил желание навестить их с официальным визитом. Кстати, когда он здесь был в прошлый раз, его подчивали слегка подзавявшим салатом «Цезарь». Возможно, не без намека, какой «Цезарь» такой и салат. Если так, то теперь, вероятно, ему подадут утку по-пекински. Хромую утку. До свидания.
На грани с Михаилом Шейнгманом.